задать вопрос четко и ясно. Труды Рабаша, второй том, 1267 страница, статья «Что означает, ибо я ожесточил сердце его в духовной работе?»
Об
изречении, ибо я ожесточил сердце его, следует спросить, почему не сказано, что Творец ожесточил сердце фараона сразу же в начале? Но мы видим, что только после того, как фараон признал и сказал: «Творец праведник, а я и народ мой грешники», тогда Писание говорит: «Ибо я ожесточил сердце его». И также все комментаторы спрашивают, почему Творец забрал у фараона право выбора. Известно, что порядок работы таков, что начинают работу, чтобы получить вознаграждение. И тело в той мере, в которой оно слышит, что получит вознаграждение, а если нет, то оно получит страдания. Это наставляет человека совершать работу по исполнению Торы и заповедей. То есть в той мере, в которой он верит в вознаграждение и наказание, в этой мере он получает энергию, чтобы у него была способность выполнять Тору и заповеди во всех деталях и тонкостях. И таким образом человек видит, что он продвигается каждый день. И поэтому он наслаждается своей работой, поскольку он видит продвижение в работе. И это согласно правилу, что человек не способен совершать никакую работу, если человек не видит продвижения в работе. Это похоже на человека, который изучает какую-то профессию и не видит, что у него есть продвижение в этой профессии. Тогда он начинает искать какую-то другую работу, которая легче для него, но без продвижения невозможно ничего сделать. Это вытекает из свойства, о котором сказано, которое создал Всесильный, чтобы делать. Поэтому необходимо продвижение во всем. Подобно тому, как конь мелет муку жерновами, ходя по кругу целый день, а на самом деле он топчется на том же месте, в котором находится. И поэтому необходимо закрыть ему глаза, чтобы не видел истины, а думал, что каждый раз он направляется в другое место. То есть даже животные должны видеть продвижение в своих действиях. А любое продвижение в работе видно только в то время, когда работают ради получения награды. Тогда как в случае, когда начинают работать ради отдачи, то есть хотят достичь слияния с Творцом, которое является состоянием подобия по форме, и тогда человек не может смотреть на действия, которые он совершает. То есть, хотя он и видит, что совершает сейчас больше действий, чем делал в то время, когда работал ради получения вознаграждения, в любом случае, у него сейчас есть другая шкала измерения, насколько он направляет свои действия, чтобы они были с намерением ради отдачи, а не для собственной выгоды. И тогда он видит,
насколько он далек от
этого.
Хотя у него есть много подъемов, то есть он поднимается по уровню и желает теперь делать все ради Творца. Но это только из-за того, что он получил пробуждение свыше, и тогда он хочет отменить себя перед Творцом. Как в природе свеча отменяется перед факелом, но потом он опускается из этого своего состояния и снова падает в эгоистическую любовь к себе, и тогда он видит, как с каждым разом он становится хуже. То есть каждый раз он видит, насколько он далек от работы на отдачу, вплоть до того, что много раз приходит к состоянию, когда сожалеет, что начал эту работу. И человек спрашивает себя, почему в то время, когда он работал ради получения вознаграждения, у него был вкус в работе? То есть он молился с желанием и учился с желанием. А сейчас, когда он хочет приложить больше усилий, чем прикладывал в то время, когда работал ради получения вознаграждения, он видит, что у него отсутствует вкус, который был у него тогда. И человек спрашивает себя сейчас, когда я хочу работать ради небес, здравый смысл подсказывает, что он должен ощущать большее приближение, чем когда работал ради собственной выгоды. А сейчас он видит наоборот. Мало того, что он не продвигается, так он еще и идет назад. И ответ состоит в том, как сказал мой отец-учитель, что человек должен верить, что все, что он ощущает сейчас, что он больше отдален от Творца, это приходит свыше. То есть это то, что называется отягощением сердца, которое Творец дает для того, чтобы человек раскрыл истинный хиссарон. То есть чтобы он почувствовал, как без помощи Творца он не способен выйти из-под власти желания получать для себя. И только сам Творец может помочь. То есть так же, как Творец дал ему природу желание получать для себя, пусть даст ему сейчас вторую природу, которая называется желанием отдавать, поскольку нет света без клея, называемого хиссарон. То есть хиссарон дает вкус в наполнении. Иными словами, если человеку дают наполнение, а у него нет потребности в этом, человек не способен ощутить истинный вкус, который есть в наполнении. Таким образом, если ему дадут наполнение до того, как есть у него хиссарон, он не сможет воспользоваться наполнением, чтобы извлечь из этого наполнения то, что есть в нем. Получается, что хиссарон является частью наполнения, поскольку одно без другого невозможно. Получается, что так же, как наполнение дают свыше, так же должны дать ему и хиссарон. Получается, что то, что человек видит, что сейчас он более отдален от работы на отдачу, это дает ему свыше по вышеуказанной причине, поскольку хиссарон — это часть наполнения. Поэтому, как наполнение дает высший, так же и хиссарон дает высший. делает ради небес. И сказанного выходит, что то, что человек ощущает, что у него есть хисарон, недостаток, то есть ощущает, насколько он погружен в эгоистическую любовь к себе и насколько он далек от понятия отдачи, это не исходит от самого человека, а это исходит от пробуждения свыше. Иными словами, свыше сообщили ему его истинное состояние, насколько он далек от Творца и не желает отменяться перед ним. Это значит, в то время, когда человек ощущает свою низменность, он должен верить, что это приходит к нему со стороны святости. И это подобно тому, что написано о Моше, «И вышел он к братьям своим и увидел их тяготы, и увидел, как муж египетский бьет мужа еврейского из братьев его, и увидел, что нет человека». А в отношении работы следует объяснить, что именно в то время, когда у человека есть свойство Моше, которое называется свойством Торы, он может видеть, как муж египтянин, то есть желание получать ради себя, он говорит, что он называется муж. И благодаря этой силе, которая называется свойством Торы, он видит, что он бьет мужа еври. То есть у еври мужем называется как раз тот, кто не совершает животных действий. То есть мужем называется тот, кто не пользуется желаниями животных. И это то, что сказано, и увидел, что нет мужа. То есть никогда не выйдет из него муж собственными силами. И это из-за того, что у человека есть свойство Моше, которое является свойством верного пастыря, который является пастырем веры для всего Израиля. Эта сила пробуждает человека увидеть истину, что человек никогда не достигнет свойства муж собственными силами. И это то, что написано, и увидел, что нет мужа. И это заставляет его просить у Творца, чтобы он дал ему свойство веры в Творца, с помощью чего он придет к слиянию с благодарности Творцу. Поэтому человек должен обращать внимание на советы, как увидеть, что у него есть совершенство. Однако человек должен видеть, что его совершенство не строилось на... должен смотреть, чтобы его совершенство не строилось на основе лжи. И следует спросить, если человек видит, что у него нет никакой потребности в духовном, и он погружен в эгоистическую любовь к себе, как же он может сказать себе, что у него есть совершенство? Прежде всего, мы должны ценить ту связь, которая у нас есть с Творцом. Иными словами, человек должен верить, что состояние, в котором человек ощущает, что он пуст, у него нет ничего, то есть он чувствует, что в его сердце сейчас нет никакой потребности в духовном, кто дал ему это ощущение? Потому что, в общем, человек заботится о том, чего ему недостает, и не заботится о том, в чем у него нет недостатка. В таком случае следует спросить, кто дал ему сейчас возможность заботиться о том, в чем у него нет недостатка. И ответ состоит в том, что на самом деле есть у него внутреннее желание, и ему действительно недостает приближения к Творцу. Но этот хисарон еще не раскрыт у него в большой мере, так, чтобы у него была потребность искать советы, как наполнить этот хисарон. И поэтому человек должен радоваться этому, что как бы то ни было, у него есть хисарон к духовному, тогда как у остальных людей вообще нет никакого интереса к духовному. И когда человек ценит это, несмотря на то, что это не является для него важным, а человек все-таки ценит это, и он старается благодарить Творца за это, это приводит его к тому, что он получит важность духовного. И от этого человек может пребывать в радости. И благодаря этому человек может удостоиться слияния. Потому что, как сказал мой отец-учитель, благословенный прилепляется к благословенному. То есть то, что человек пребывает в радости и воздает благодарность Творцу, и человек тогда чувствует, как он ощущает, что Творец благословил его тем, что дал ощутить ему немного от святости, тогда благословенный прилепляется к благословенному. И благодаря этому совершенству человек может прийти к истинному слиянию. И мой отец-учитель сказал, что человек должен представлять себе, даже в то время, когда он находится в самом низком состоянии, и человек думает тогда, что если бы Творец светил ему больше, как он чувствовал когда-то, во время подъема, несомненно, он готов бы был выполнять работу в святости, тогда как сейчас, когда он ничего не чувствует, как он может обманывать себя, что у него есть совершенство? Тогда он должен верить вере мудрецов, в то, что они сказали нам, что человек должен представлять себе, как будто бы он уже удостоился ощутить реальность Творца всеми своими органами. И как он тогда бы благодарил и восхвалял Творца? Также и сейчас он должен благодарить и восславлять Творца, как будто бы он уже удостоился истинного совершенства. Он пишет, если бы не чувствовали истинного хисарона, не могли бы получить настоящего наполнения, потому что нет света без клей.
Да.
Так что это за ожесточение сердца, которое приводит человека к слиянию с Творцом, которое не отдаляет его как раз от работы?
Видимо, это человек, который очень хочет достичь чего-то. И пока еще не может достичь, но очень хочет. Так если то, чего он хочет достичь, зависит от того, насколько он будет хотеть этого в сердце, то есть в самом внутреннем желании своем, то он должен заботиться об этом. Почему он не очень хочет?
И как это приводит его к слиянию, а не к тому, чтобы убежать от работы?
Если это то, чего он хочет, это для него очень важно,
он ищет, как увеличить хисарон к этому. И видит, что сердце его не согласно. И что делать? Только обращаться к Творцу. И жаловаться, что сердце его не согласно. И у него нет власти над сердцем.
Так,
просить.
Отягощение сердца.
Это зависит от чувствительности человека. Во многих случаях мы чувствуем, что мы находимся как бы в том же состоянии. Ничего не изменяется.
А
есть состояния, в которых мы действительно чувствуем, что сердце становится более жестким. И тогда мы можем в этом различить, что это пришло к нам свыше. И что же делать? Да.
Что нам поможет получить эту чувствительность, чтобы желать почувствовать это постоянное отягощение сердца? Откуда мы получим эту чувствительность?
Это хороший вопрос. Если бы мы представим себе так, что у нас было более чувствительное сердце, чем есть сегодня, было бы более чувствительным к изменениям, которые, может быть, проходим, но не чувствуем, как вчера, как месяц, может быть, назад, как бы. Так если бы сердце было более чувствительным, насколько это помогло бы нам не быть так находиться в том же месте? То есть это все, чего не достает. Нам не достает чувствительности сердца. Тогда мы бы подняли себя к Творцу и потребовали бы ощущение нынешнего состояния. Это проблема. Как увеличить чувствительность сердца? Ты чего хотел?
А к чему должно быть чувствительным сердце?
К состоянию, к моему теперешнему состоянию, к более внутреннему состоянию, истинному, на которое я не реагирую.
Потому что человек, Творец дает мне к товарищам, к чему человек должен быть настроен в своем чувстве?
Сердце должно быть настроено на цель. Чего Творец требует от меня в том, что меняет нам состояние?
И как смягчает сердце, когда оно ожесточилось?
Он просто не понимает. Не понимает, чего от него требуют. Это... Как мы можем сказать о себе?
Так как смягчить его, чтобы стало чувствительным, понимающим, чтобы приняло то, что направляет Творец к нему?
Сердце находится только в руках Творца. И поэтому я должен обращаться к нему. Но если у человека нет власти над сердцем, и оно в руках Творца, так что? Какое обращение? И обращение к нему, чтобы смягчил сердце, я тоже должен получить от него?
Поэтому у нас есть, кроме меня и Творца, еще окружение. Насколько я все больше и больше нахожусь в связи с окружением, с моими товарищами, я больше могу почувствовать, что это за изменения, которые я должен пройти. Иначе я буду глух просто к всем изменениям, которые Творец требует от меня.
Как? Потому что как раз кажется, что сердце становится еще более жестоким и все тяжелее его открыть и находиться в чувствительности.
Я согласен с ним?
Нет, не согласен, но как согласиться с тем, что это процесс, так он проходит, что сейчас сердце перекроется еще больше. Раньше мне казалось, что оно открылось, а сейчас еще больше закрылось и стало еще более тяжелым.
Да.
Открылся еще больше хиссарон. То есть понять, чтобы это, что это процесс, а не как бы согласиться с тем, что это и есть процесс.
Если я соглашусь с этим, что будет?
Он говорит, что нужно давать ему, приходить к нему и наказывать.
То есть не согласен.
Верно. Но обычно человек ожесточается, он входит в ожесточение, он не приближается, а как раз.
Что он может против этого сделать, чтобы это разочарование не остановило его?
Просить силу у Творца. Но здесь он как бы вводит, он говорит, что правая линия и должен находиться в совершенстве, потому что если ты в недостатке, ты не можешь.
Да.
Так, как все это закрывается? Потому что как раз когда ты в правой линии, ты как бы это останавливает тебя.
К какому состоянию я должен прийти?
Когда все действия будут ради отдачи. Направить сердце.
Это ты просто даешь какой-то.
Здесь написано, что когда человек начинает желать, чтобы все действия были ради отдачи, он становится все хуже.
Да.
Так человек должен получить эту силу от Творца, вот этот свет, чтобы он мог преодолеть желание получать. Вопрос, как согласиться с тем, что хиссарон растет?
Как согласиться с тем, что хиссарон растет? Это не проблема, это приходит от Творца. Что человек может с этим сделать?
Я как бы отхожу назад, это нормально, нормально. Трудно согласиться, что это так.
И тогда он как бы погребает себя.
Он как бы говорит, иди в правую линию, но не совсем понятно, как закрыть этот круг.
Да.
Можно ли быть согласными с хиссароном?
Что значит быть согласным с Исраэлем? Мне чего-то не хватает, но я как раз вижу, что это хорошо, это меня в конечном счете продвигает. От Хисарона продвигаться невозможно. Хисарон — это не хватает в ощущении. И это требует от человека реакции.
Очень хорошо, но как раз хисарон — это цель, чтобы не доставало отдачи. Это кли, это как раз то, что продвигает нас к цели. Это отлично. Почему это не совершенство, если правильно хисарон?
Мы не можем жить от хисарона. Это против природы. Хисарон — это не хватает наполнения.
Хорошо, не можем мы жить. Это состояние, в котором он не может быть постоянно. Почему это же это не совершенство? Почему это не в направлении совершенства?
Почему это направление совершенства? Например, я чувствую голодным себя. И все больше и больше. Так я должен чувствовать в этом достижение цели.
Это как страдание любви. Я вскоре наполнюсь, и это, иначе бы я вообще ничего в жизни не ел.
Это не называется, что не достает.
Рав, много раз он говорит и здесь, и в других статьях, что человек чувствует хисарон, так в меру хисарон, он говорит, в соответствии с этим должна быть и мера совершенства.
Да.
И он должен, человек должен ценить связь с Творцом, который раскрывает нам хисарон и так далее.
Да.
Много работы. И если есть левая, как над ней увеличить правую? Но я почти не вижу, когда есть правое совершенство, как оттуда можно увеличить хисарон. Здесь я не вижу, чтобы это об этом было написано.
Это всегда надо связывать себя с целью. Тот хисарон, который есть у меня сейчас, могу ли я с ним прийти к цели?
Да, но, скажем, он здесь пишет, нужно увеличить совершенство. Человек уже получил какой-то хисарон, он смог, неважно, смог прийти, хисарон приходит от Творца, и он рад этому.
Да.
И теперь этого недостаточно, нужно увеличить хисарон, иначе он останется в совершенстве, так он застрянет там. Об этом почти нигде не отмечается, или это просто должно раскрыться ему, и нечего об этом писать.
Это раскрывается, по сути дела, в самом действии, что насколько у него есть больше хисарон, он больше радуется.
Потому что он мог уже связать это с мерой совершенства, да. Хисарон.
Ладно. Да.
Рав, мабидюк мечтана.
Рав, что именно меняется в сердце?
Это вы должны выяснить. Вы должны выяснить. Мы уже доходим до состояния, когда вы должны объяснять статью от начала до конца.
Спасибо. Что такое сердце, о котором говорится здесь?
Это место в человеке, которое чувствительно к его пути. Место, где человек чувствует свой путь.
Свой духовный путь.
Да.
И это как бы в статье «Сердце» — это весь герой, с ним все происходит, его ожесточается, в нем воюет ожесточение сердца, о котором говорится здесь, это продвижение.
Это одно из состояний подвижения. Да.
Творец, тот, кто ожесточает сердце.
Да.
И Творец ожесточает сердце для того, чтобы человек что сделал? Что должен делать человек в соответствии с ожесточением сердца Творцом?
Человек должен преодолевать отягощение сердца и направлять его на цель. Со всем отягощением.
И как человек преодолевает это отягощение, отягощение сердца?
Тем, что если это возможно в десятке, в окружении, через окружение, если нет, то через Творца.
Так Творец ожесточает сердце человека, чтобы он обратился к окружению?
К окружению, к Творцу.
Через окружение к Творцу?
Да.
То есть то, что человек должен учиться от этого, что он должен обратиться к окружению, получить важность окружения и через него обратиться к Творцу, это тот процесс, которого ждет от него Творец?
Да.
Есть другой путь у человека, чтобы обрести все эти понятия, или это единственный путь?
Да, от природы нет.
То есть отяжеление сердца — это обязательно в пути.
Да.
И это процесс, который развивается, он не одноразовый.
Да. Ну, только поймите, что тут то, что мы сейчас обсуждаем, мы обсуждаем те моменты, которые вы должны стараться раскрыть и обсуждать, и с помощью которых продвигаться. Я слышишь? Прекрасно.
Я это спрашиваю в связи с тем, что человек, скажем, чувствует, что отступает назад. Должен ли отходить назад в состоянии, когда он чувствует себя полностью все исчезает, и в какой частоте приходит это состояние окончательно?
Нет, это окончательное состояние приходит человеку именно когда он идет назад, и человек должен вместе с окончательным состоянием почувствовать, что он идет вперед. Если он работает каждый день, ну, не, 100% нет такого. Нет праведника в стране. А он чувствует, что все-таки, как правило, он чувствует себя, что продвигается. В левый, в правый, но продвигается.
Так когда человек, мы чувствуем это, что человек, когда чувствует, что он отступает назад, как написано в книгах, чувствует, что идет назад, что он должен добавить к этому состоянию, чтобы это стало продвижением. Согласно тому, что вы сказали, он должен согласиться с этим. А что он должен добавить в своей работе?
Это вы должны ответить.
Спасибо.
Нечего сказать больше. Вы пришли к вопросам, на которые нужно искать, как получить ответ. Хорошо? Как раз хорошо, что вы все смотрите на меня, как будто я должен решить эти проблемы. Нет. Вы вместе старайтесь соединиться между собой и привести себя в состояние, когда вы требуете решения свыше. Пожалуйста. Несмотря на меня, еще раз я говорю, это неправильное направление.
Ну. Лизе, есть малаги для мишу?
На это есть кому-то что-то сказать?
Шлома, датхиль.
Шлома, начинай. Да.
Датхилю леварер бенехем.
Начинайте выяснять между...
То есть вы говорите нам в десятке выяснить вопросы.
Да.
Тоже как бы непонятно, потому что у части товарищей нет вопросов, как бы все понятно. У других, может быть, есть вопросы, но они не слышат, слышат ответы. Но ответы такие шаблоны, мантры. Надо объединиться, надо молиться, ну и тому подобное.
Но это не ответ.
Так что такое правильное выяснение? Как правильно выяснить вопросы, ответы? Как правильно работать между нами? К чему надо прийти?
Должны прийти к тому, что мы стоим перед вопросом Творца. Как мы чувствуем то, что чувствуем? То, как мы чувствуем в том, что мы чувствуем, вопрос Творца.
А что такое вопрос Творца?
Для чего он ожесточил наше сердце? Уже много дней я нахожусь в учебе, в выяснении. И здесь первый раз, может быть, мы сталкиваемся с тем, что Творец во всем виноват. Он ожесточил наше сердце и требует на это какую-то реакцию.
Так нам надо, что надо выяснить? Почему он отягощил?
Почувствуйте, что он делает. Что он делает в сердце каждого.
И отсюда
увидим, что делать дальше.
Какую реакцию Творец ждет от нас?
Прежде всего, чтобы я обнаружил, что есть у меня в сердце, и что это сделал Творец.
Ну?
Вахеза.
А потом увидим, прежде всего, это. С этим вы уже все? Уже вам все ясно?
Нет.
Ну, если нет, так что ты хочешь перескочить? Написано, я ожесточил его сердце, да? То есть наше сердце, то есть оно эгоистическое, этот фараон, его Творец все время взращивает, вот буквально так раздувает его. Так как же нам реагировать? Есть ответ? Ну, кто? Вы, пожалуйста.
Он отвечает в конце статьи на ваш вопрос. То есть надо, чтобы человек в вере мудрецов верит, что тот, кто ожесточает его сердце, это Творец. И за это надо благодарить, потому что это типа связь с Творцом, как бы через Ахараим. То есть Творец на связи со мной заботится, занимается мной. Но как занимается? Что все время увеличивает хисарон, который есть у меня. То есть как будто бы ощущение, как будто бы я отдаляюсь от него, далек, но ведь это он делает. И тогда у меня есть какая-то первичная связь с Творцом. То есть я понимаю, что он там все это определяет.
И что?
Ну. Этого я не знаю. Я думаю, что вера мудрецов должна быть что-то, что получаем от товарищей. То есть вера в товарищей, видеть в товарищей мудрецов. Потому что всю жизнь человек определяет свое состояние, что делает. Скажем, заболел, пошел в поликлинику, денег не хватает, пошел работать. А тут как бы полное отсутствие сознания. То есть он как бы упал в обморок на улице. Кто-то должен заняться им, позаботиться о нем. Кто-то заботится, чтобы кто-то позаботился о нем. И когда человек теряет свою связь с Творцом, нет, ну понятно, что это от Творца, ну а что тут делать? Кроме как обратиться туда, куда он вложил, в окружение, чтобы в этом состоянии его подняли и вернули на... поставили на рельсы, открыть глаза, радоваться. То есть вот этот критический момент. Это вот только из-за той связи, которую он выстроил с окружением. И тогда это гарантирует ему вот это вот поручительство.
Да.
Мы в десятке говорили о том, что он взращивает наше кли, наш хисарон. И вот этот процесс пока не приходит к самой нижней точке в сердце человека, и вот для того, чтобы привести его вот на глубину самого большого хисарона, чтобы оттуда он уже обращался, чтобы оттуда он обращался, чтобы там он захотел увидеть действие Творца в этом действии.
Да.
Это кажется, что вся работа, которую мы делаем в объединении важности цели, приводит нас в конце концов к стене. Он не ведет нас к тому, чтобы там что-то постичь. Окружение поддерживает все время. Получаем важность от мирового кли, от десятки, от статьи Рабаша. Все время мы как бы окутаны. Отсюда не возникает молитвы, то есть нет такого возопили, нет такого слома, а все время вот возвращаемся к работе, когда мы приходим к молитве из этого всего, к просьбе.
Это зависит от того, как мы воспринимаем и понимаем наше состояние.
Так, у каждого нашего состояния, у группы есть десятка. А есть решение, у десятки есть решение. То есть, как?
Ну, так мы не приходим никогда ни к чему.
Правильно. Ну, так и что? Что? Вот.
Еще? Да.
Может быть, когда вначале он работает из-за награды, и у него есть тогда вкус в каждом действии подачи. А когда хочет большего, хочет начать настраиваться на работу ради небес, без пользы для себя. Он видит, что нет у него сил, как он пишет. Нет человека, нет людей, людей нет. Все его желания только ради себя. И тогда здесь уже начинается диалог с Творцом, с единственной силой, которая может помочь. Я думаю, что есть тут вопрос в воздухе висит, что в работе, когда это работа между человеком и Творцом, у каждого внутри есть вот это вот ощущение в сердце, разные счеты. А есть между человеком и десяткой. И тут ведь тоже есть все время диалог. Вопрос, как их соединить. Например, ну, просто дам пример. Когда чувствуем, что от десятки идет совершенство, то это как раз возможность простить хиссароны внутри. Или же, когда от десятки приходят хиссароны, просить совершенство. То есть, когда есть совершенство, просить хиссароны в десятке. А, может, вот такой вот пинг-понг, который восполняет одно другое. Или как-то по-другому, я не знаю.
Я слышу.
Восполнять вот эту внутреннюю работу человека с работы в десятке. Его же.
Да.
Один из наших товарищей в десятке как бы поставил вопрос о том, что каждый из нас это желание получать, и с течением времени это становится все яснее и яснее. А духовное кли — это то, что мы работаем над объединением или пытаемся прийти к объединению, и это бывает время ощущения, когда мы работаем вместе. Есть тогда такое вот ощущение, что это есть направление. И тогда ты падаешь куда-то, куда ты вот там упал. И вопрос, который я хочу добавить сейчас, Раф, если можно, как вот из того, что есть в группе, то, что называется «завопили», то есть группа приходит вот к этому и завопили. Не каждый человек в отдельности.
В общем, это то, что происходит.
Когда вся группа приходит к выводу, что...
Не обязательно, что каждый чувствует в точности то, что другой чувствует. Это невозможно. Они все-таки различаются отлично друг от друга, но это то, что происходит.
Да, дорогой Раф, но вы говорили сегодня, что сердца находятся во власти Творца. И мы должны прийти к состоянию, когда ожидаем от него вмешательства и влияния. Вот что значит, что он как бы вмешивается в наше состояние, Творец?
Анахну тамид тоцаот.
Мы всегда следствие. Потому что творение остается творениями. Мы всегда являемся следствием того, что мы чувствуем реакцию предыдущую и чувствуем себя за вследствие этой реакции предыдущего Творца. И это говорит о нашем состоянии. Так мы
У нас есть знания и мнение, и разум, и мы стали просто как игрушкой в руках слепой природы, и она не ведет нас непонятно куда. Куда мы знаем, я знаю, куда она хочет нас привести?
Не знаю, но мы принимаем его власть. Что это единственная власть высшая, которая находится, то есть управляет нами, властвует над нами необходимым образом и абсолютным.
Кадима.
Вперед.
Но можно задать вопрос?
Быстро.
Ну, он пишет здесь, что человек может ценить будущее наслаждение. Исходя из этого, он решает, как действовать, что будет какой-то остаток. А что приводит человек к тому, что он ошибается?
Он будущее ведь не знает.
То есть это зависит от психологии человека?
Да.
То есть если его психология неправильная,
неважно, все ошибаются, мы не можем взять будущее в расчет правильным образом. Это не у нас, это не в нашем распоряжении, это не в наших желаниях. Ну так что же я тогда буду делать?
Ну тогда вообще не стоит ничего делать, никуда не продвигаться.
А как я буду делать следующее действие, следующий шаг?
Ну, в этом, в общем-то, и вопрос.
Нет вопросов. У меня нет никакой возможности это правильно взвесить.
То есть меня заставляют, и получается, что я делаю только то, что меня заставляют?
Если бы не наше желание получать, да, выигрывать с каждого действия, мы бы вообще не могли решать.
То есть в конечном итоге человек измеряет все, чтобы продвигаться только исходя из страданий,
только то, что требует от него желания получать. И все. Так делай или не делай, так или иначе, это все то, что оно говорит. Он говорит, что в конечном счете мы всегда выбираем нам путь, который выглядит нам лучше, чем хуже.
Подзаголовок «Закон причинности». Нам стоит потратить время на то, чтобы понять такую важную вещь. То есть как мы существуем в мире с точки зрения сути эгоизма. Так, что каждый из нас ощущает себя отдельной, особой личностью, которая действует самостоятельно, независимо,
от неизвестных внешних посторонних сил. И как это, вот эта самость, суть эгоизма проявляется по отношению к нам. И на самом деле существует общая связь между всеми элементами, предстающей перед нами действительности. При этом эта действительность все время развивается по закону причинности, продвигаясь от причины к следствию, как все целиком, так и каждый элемент в отдельности. Другими словами, каждое творение из всех творений мира, относящихся к четырем видам, неживому, растительному, животному, говорящему, подчиняется закону причинности, действующему от причины к следствию. И мало того, даже любая частная форма частного поведения, которую это творение принимает в течение мгновений своего существования в мире, вызвано предшествующими факторами, которые заставили ее принять данное изменения в данном поведении, и ни в коем случае не иначе. И это ясно и очевидно каждому, кто смотрит на процессы природы с точки зрения чистой науки, без примеси собственного интереса. Однако мы должны проанализировать это явление, чтобы дать себе возможность взглянуть на него со всех сторон и со всех точек зрения.
Доброе утро.
Так что я должен все время желать то, что другие люди снаружи хотят?
Нет.
Ну, я понимаю, что это начало статьи, только но он как бы это сразу закрывает все, что... А, ну ты все равно будешь просить и хотеть то, что снаружи происходит.
То, что внешний мир на меня воздействует, это тоже правильно. Но кроме этого, есть часть людей, которые принимают, получают дополнительное желание выйти из-под власти мира и быть выше этого. И это называется приблизиться к Творцу.
Ну, попробуем упростить это хорошо. Самое сильное, что требуется людям, это деньги, деньги, а потом что женщины, ну и что дальше, что дополнительное. Ну, говорит, что ну я там сижу, я ем, там я двигаюсь, не потому что я хочу так сидеть и говорить так, и так есть, как я. Так у меня вообще нет ничего, никакой свободы в том, что я делаю.
Да, нет. Поэтому что он тут говорит, пишет? Как называется статья? Свобода. Тогда что такое свобода? Это мы хотим знать.
Ну так как у тебя может быть свобода от этих желаний?
Я не знаю, но давай почитаем. Хорошо, что у тебя есть вопрос, и ты видишь, что вопрос принципиальный, жизненный вопрос. Так?
Но это всегда меня выбрасывает в том, что есть там в этом мире всего 6 желаний.
Это не вопрос, сколько там желаний, а мы просто вот там вот, мы теряемся в наших желаниях, и не то, что там ты что-то спрашиваешь, ты хочешь там спросить, что там за, против, а ты не выходишь за пределы вот этой вот ячейки, ячейки, в которой ты находишься, может быть, дословно даже камеры.
Ну, это камера, это ячейка, в которой ты находишься. Есть выход из нее?
Выход есть.
Ну, ты перестанешь желать то, что ты хотел?
Нет, но я могу быть выше этого.
Ну, так все равно в тебе это есть, все равно ты будешь хотеть этого.
Нет. Я могу подняться выше этого так, чтобы это на меня не подействовало.
чтобы это не управляло тобой, но все равно в тебе это будет.
Ну и хорошо, ну и что? Может быть, и во мне это останется, как раз именно для того, чтобы я каждый раз увидел, что я поднимаюсь над ними, над такими вот желаниями.
И каждый раз, когда пробуждается в тебе, ты...
Ну, скажем, каждый раз.
Ты будешь способен преодолеть каждый раз?
Да.
Даже если ты без товарищей, без группы?
Неважно как. В конечном счете я поднимаюсь выше всего человечества и прихожу к Творцу и становлюсь свободен и понимаю, и чувствую, и становлюсь таким, как он. Ты понимаешь, насколько это... Какие у нас есть возможности роста?
Это совершенно противоположно тому, что, ты не наслаждаешься этим, тебе это не интересно. Что, вы не чувствуете это, не наслаждаетесь этим?
По-видимому, есть другие наслаждения.
Что тогда меняется важность у тебя?
Да, ты прав. Важности меняются, желания меняются.
Да.
У тебя
хорошо.
Я хочу понять только одно. То, что он пишет, вот это вот говорится об общем законе. Да. Обо всем неживом, растительном, животном, человеческом, который проходит развитие. Да. Вот и все. Что есть в человеке, кроме того, что есть, скажем, в зернах или в камнях, неважно в чем. Чего есть в нем еще? Если ты начнешь говорить о высшей силе, это же нечто другое. Но в конечном счете биологическое тело, химическое, неживое, растительное, животное, говорящее, их развитие, развитие одинаковое. Ну, понятно, что каждый в соответствии со своей природой, но развитие одинаковое. То есть хочет сказать, что вот эти вот причины, первая, вторая, третья, четвертая, вот эти факторы, они присутствуют в
каждом. Баал ха-Сулам рассказывает нам здесь порядке причинно-следственной связи, как будто заранее уже все определено. Можно сказать так же, как о зерне, что все так развивается. В такой форме?
Ну, то, что это должно быть, это так. Вопрос, если что-то дополнительное. Но вот согласно тому, что он пишет, так нет.
Например, войны. Войны, которые есть в мире. Это тоже идет и развивается. Это можно видеть, что есть причины следствия, процесс, который происходит здесь.
Мелхамот.
Войны. Да.
Например, если сейчас есть какая-то угроза со стороны Ирана по отношению к Израилю и другим странам, то мы можем как-то изменить, у нас есть сила что-то изменить, или это просто процесс, который должен произойти?
Нет, конечно же, это идет в соответствии с законом развития. И, конечно же, мы можем на него повлиять. Ну, если захотим объединиться между собой и прийти к той самой силе, которая воздействует во всем творении, таким образом, что мы объединяемся между собой. Поверх, выше нашего эгоизма, который нас разделяет и разобщает, то мы, конечно же, можем повлиять на весь процесс, который проходит весь мир.
Нужно настроиться на какое-то особое действие или в общем объединение, если так это будет.
Когда мы хотим объединиться между собой для того, чтобы прийти к действию,
к общему
действию, объединение всех тех людей, которые способны прийти ради отдачи и получат к этому толчок и выполнит это.
Если говорить более конкретно, вы чувствуете угрозу, по-настоящему угрозу в отношении Израиля?
Почему ты спрашиваешь? Какое это имеет значение?
Ну, ведь это людей очень заботит.
Ну, волнует, это хорошо.
Ну, может быть, это процесс такой, который должен произойти или нет? Как относиться к этому? Волноваться от этого или не нужно?
Ты хочешь отменить закон природы? Да, люди озабочены, и, может быть, это приведет их к какому-то новому состоянию. Новым решением. Так ведь?
Ну так я хочу спросить, я хочу понять, как правильно не уходить от этого закона природы. Но если есть закон природы такой, что должен прийти, так пусть придет. Но как относиться к этому?
Все законы природы приходят для того, чтобы сблизить нас.
Так как я должен относиться к этой угрозе, которая приходит к человеку?
Ну, это одно из как бы отрицательных таких давлений. Да, такие вот есть как бы положительное давление. Ты это нейтрализуешь. Отменяешь это?
Так? Ну как можно? Зачем тогда отменять это, если это закон, который приходит и приближает нас в конечном итоге? Может быть, угроза поможет?
Это и называется как раз приблизить его и использовать его. Так? Все законы такие.
Как угроза может привести нас к свободе?
Давай, не перескакивай. От угрозы к свободе, хотя это не очень-то и далеко. Нам нужно прийти к состоянию, когда мы используем все вот эти вот силы, которые в особенности на нас опускаются таким вот с огромной угрозой, и что мы можем использовать их тоже как раз для объединения, для хорошей формы, для раскрытия Творца, для приближения к Нему. Вот это, собственно, приглашение. То, что ты читаешь это как угроза, я прочитываю это как пробуждение и возможность.
Хорошо, спасибо.
Попытайся выйти к людям, ко всем. Нет, ну, конечно, сначала в свою группу, потом в более широкие круги, побуждая их к объединению. Ничего больше не нужно. Это то, что нам нужно.
Рав, я обнаруживаю, что есть какие-то внешние действия, вроде бы как, что человек раньше То есть один раз реагировал на это со страхом, а потом он смотрит и говорит, ну и что от этого? Например, есть какая-то угроза, сначала у него есть такой страх за свою семью, за себя и все. А потом в следующий раз он скажет, ну так что, ну так умрем, ну что, не страшно. А другое состояние, например, то есть состояние человека не всегда зависит от самого состояния окружающего, а от чего?
На окружение, вот в соответствии со своим окружением человек может реагировать, да, вот общей реакцией на тревогу.
То есть если я у себя обнаруживаю, что иногда это так, иногда по-другому, то это значит, что я нахожусь под влиянием разных сред, окружений?
Да.
Так получается, что мы находимся на таком уровне развития, что мы должны сказать, все зависит от нас. Как то, что случится, все от нас зависит. Будет ли война, убьют ли у нас, это зависит от нас.
Да?
От моей десятки, от чего?
От силы объединения. А какое должно быть, этого я не знаю. Это надо уже почувствовать внутренние силы, которые есть в природе.
А вот смата хибуры, азота...
Как сила объединения, вот это вот, как мы ее достигаем, чтобы изменить состояние, чтобы это не произошло?
Ну, пожалуйста, объединяйтесь, сближайтесь, обнимайтесь, сделайте еще больше шагов вперед. А вперед это значит, что еще больше и больше связаны. Только от этого зависит хорошее будущее наше.
Что нам сделать сегодня, чтобы это действительно произошло? Что? Что? Какая наша цель? Скажем, в каждой десятке.
Все для того, чтобы отогнать ангела смерти. Наш эгоизм.
Что просить?
Помощи. Но мы должны быть в молитве, такой в активной, сильной, широкой, глубокой, полноценной, чтобы он услышал,
чтобы соединил нас в десятки, чтобы соединил между десятками, чтобы соединил весь народ Израиля.
Да, 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 да. Ну, подумаем над этим до завтра и будем надеяться.